Программа Евгения Киселева «Наше все». История России в лицах. Вы выбираете, мы рассказываем. Наше все от А до Я. Программа Евгения Киселева по воскресеньям после 17 часов. Узнайте все про наше все.
Мы продолжаем программу «Наше все», посвященную Алексею II, как было сформулировано в моем комментарии к его биографии. Алексей II как зеркало судеб Русской Православной Церкви в 20-м, начале 21-го столетия. И вот хочу спросить уважаемых моих гостей, которые здесь присутствуют. Вы, кстати, люди воцерквленные, верующие, в церковь ходите? Если это не ваш вопрос вас не шокирует, потому что, конечно, говорить об этом вслух или не говорить об этом – дело личное каждого.
Ну, я считаю себя христианином, только плохим христианином. Хожу, но недостаточно часто. А когда последний раз причащался, уж и не помню, наверное, года два назад.
Понятно, это плохо, сказал бы, наверное, на моем месте. Если бы на моем месте сидел православный священник, он бы покачал сокрушенно головой. А вы, Павел Семенович?
Я тоже христианин, православный, крещенный. И тоже недостаточно церковленный, о чем я, так сказать, говорю. Но, тем не менее, хотелось бы мне сказать, что из тех мест, в которых я бывал за последнее время, мне хорошо было очень в церкви. И хочу сказать, что меня немножко огорчило и наше голосование, даже немножко-множко огорчило наше голосование, потому что люди подобные собаки все-таки добрую руку кусают, понимаете, они на политиков, а политикам они выказывают большую любовь и поддержку, а, так сказать, не карающую руку патриарха вот начинается, вызывает какое-то такое российское извечное желание укусить, потому что проявить этим, не знаю, что свободу или так далее. Мне кажется, что то я просто хотел бы сказать, что я лично с ним встречался очень мало. Но было чувство тепла, было чувство очень большого любопытства, было чувство очень живого, наивного даже в каком-то смысле человека, который смотрел, которому было интересно, он задавал нам всем вопросы. И это была совершенно неформальная беседа. Вообще наша встреча не носила формального характера. Точно так же, как не носила формального характера, и, например, моя встреча со студентами Духовной академии в Загорске, его ректором, владыкой Евгением, проректор, преподаватели, студенты. Я вдруг увидел там огромное количество живых, молодых и творческих сил. Как между собой общаются студенты и преподаватели, как они спорят, как они говорят. Мне показалось, что главное достоинство, мне кажется, церкви, ее руководителя, я даже не берусь судить, так сказать, о его человеческих качествах, мне кажется, как судить, так сказать, о римском папе. Но мне кажется, что в церкви сейчас гораздо больше живой жизни и свободы, чем в любой другой, виденной мной тут организации.
А вы что скажете, вы когда-нибудь встречались с патриархом всей Руси, с Алексеем II, Андрей Сергеевич?
Нет, мне не случалось встречаться с владыкой, с нашим патриархом, но я, как и многие другие, видимо, из тех, кто звонил, резко разделяю ту церковь, которая окормляет своих прихожан, тех священников, с которыми все-таки я имею дело, приходя на исповедь или просто на службу, от Русской Православной Церкви как общественной организации. И отношения у меня к ним совершенно разные. Если, ну, так же, как и если брать историю нашей церкви, и если даже брать ее последнюю историю, то, с одной стороны, Русская Православная Церковь, ей вечная слава и хвала за ее подвиг, тысячи наших священников заплатили своими жизнями и судьбами в сталинских лагерях. И ведь у Ленина был проект вообще покончить с церковью на территории России. И все-таки имя Христа через все гонения церковь пронесла, сохранилась. Память, живая память о том, что такое христианство и откуда наши корни в русском народе. С другой стороны, так сложились условия, что все эти 74 года церковь, как вы правильно рассказывали об этом, находилась не только под постоянным жестким контролем чекистов, но те, кто ходил в церковь при советской власти, прекрасно знают, что ни один священник не мог работать без прямого контроля со стороны уполномоченного КГБ. То есть все 74 года церковь сотрудничала с дьяволом, с советской властью.
И вот я вас перебиваю, наверное, поэтому мы получили вот такой результат нашего второго голосования. Это одна из причин. Вот, здесь, конечно, не такой процент низкий, как вот был получен социологами под руководством Дмитрия Фурмана. Есть такой очень известный политолог, главный научный сотрудник Института Европы, который в 90-е, начало 2000-х занимался вот изучением наших православных, насколько вот этот существует разрыв между декларацией своего православия и реальной воцерковленностью. Так вот, у нас, видимо, просто потому что, я надеюсь, аудитория «Эхо Москвы» более продвинутая во многих отношениях, в том числе и в отношении религии, но, тем не менее, меньше 27% сказали, что они ходят в церковь хотя бы раз в месяц, и 72%, проголосовав, дали понять, что они либо ходят в церковь от случая к случаю, либо не ходят вообще. И, наверное, вот проблема в том, что...
Простите, Евгений, но боюсь, что эти цифры сильно оптимистические.
Очень может быть.
Что реальность гораздо ближе к цифрам Фурмана.
Очень может быть, я этого не исключаю.
Извините, я хотел только сказать одно. Мы говорим об некотором общем кризисе веры, и если бы мы сделали это... этот опрос провели бы во Франции или в Германии, или я не знаю где, то мы бы, может быть, только в мусульманской стороне мы получили бы иной ответ.
Нет, вы знаете, там сопоставлялись эти цифры с цифрами, которые существуют в других странах. Там цифры не такие драматически отличающиеся, но, скажем, в той же Франции, если мне память не изменяет, 12 или 15% более-менее регулярных прихожан.
Вы знаете, ну, мне
у нас 27?
Нет, у нас 7.
Да. 7?
У нас 7.
Ну, 7 это потом, я просто говорю по звонкам. Я хочу сказать, что все-таки дело нашей речи идет о том, что в душе у человека происходит. Считает ли он себя христианином, считает ли он, что все позволено, или считает ли он, что есть Бог, и что есть добро и зло, что заповеди есть. Вы понимаете, возродить вот так вот сейчас в два счета, чтобы все как в пионерскую организацию с тройными рядами пошли бы в церковь, нет и быть не может. И мне как раз сказали, что патриархия это понимает. Есть очень медленные, спокойные двери. Надо, чтобы люди захотели. Гнать не будут. Денег там в церкви раздавать не будут. Не будут давать ни привилегий, ни ключей на квартиру. Надо, чтобы в людях постепенно бывает. Это должно из души идти. А как вы думаете, 70 лет за это травили? А сейчас, чтобы все пошли в церковь, тихонько начинает в душе оттаивать. И сейчас идет борьба
не кажется,
за церковь,
Павел Семенович,
а за душу.
Извините, что я вас
за
перебиваю.
Душу.
Что... у меня вопрос к вам. Вот,
да.
Кстати, одну вещь хочу сказать, прежде чем задам вопрос. Просто в порядке реплики. Вот готовясь к сегодняшней программе, я прочитал очень много всего, связанного с историей и сегодняшним днем Русской Православной Церкви. В частности, мне попалось очень любопытное интервью одного из первоиерархов, сегодняшних первоиерархов Русской Православной Церкви, митрополита Виленского и Литовского Хризостома, единственного человека, который публично заговорил в свое время о связях высшего духовенства с КГБ. Он не покаялся, но, по крайней мере, со спокойной, с достоинством сказал, что да, я вынужден был общаться с офицерами КГБ, потому что такие были правила игры. По-другому я поступать не мог. И вот в этом интервью, уже совсем недавнем, он как раз говорит с тревогой о том, что вот чиновники со свечками высокопоставленные, стоящие...
Вы знаете, как их называют священники? Как? Они их называют подсвечники.
Подсвечники, вот видите. И вообще вот это стремительное движение нашего высшего духовенства в направлении, знаете ли, православия, самодержавия, народность, в направлении там, возрождения этого лозунга графа Уварова времен министра просвещения времен Николая I. Вот это может и отталкивать церковь. Но, понимаете, вот для того, чтобы выступать с такими вольнодуманными заявлениями, нужно быть епископом Виленским, жить в Литве. И, в общем, наверное, там не беспокоиться за то, что у тебя могут быть неприятности.
Я боюсь, что они у него будут. Понимаете, вот мне кажется, что проблема покаяния, кстати, на тему которого сделал Лунгин свой прекрасный фильм, и вот неудивительно, что публика так горячо откликнулась на эту проблему, мне кажется, она ключевая не только для всего нашего общества, но в первую очередь для Русской Православной Церкви как общественной организации. Любой, кто хоть немного знаком с историей нашей церкви, вынужден сознавать, что с одной стороны были несчастные, бедные сельские попы, которые окормляли крестьян, чрезвычайно бедных, вот на них это все прежде всего держалось. Церковь же, как, скажем так, как общественная организация христиан, давно утратила свою духовную независимость, давно стала слугой кесаря, а не Бога, и отметка, которую история поставила нашей православной церкви, увы, это Октябрьская революция.
А позвольте, я выступлю здесь в роли адвоката.
А можно я тоже скажу? Два слова просто того, что я занимаюсь сейчас много этой проблемой. Я готовлю фильм о митрополите Филиппе и Иване Грозном, и очевидно абсолютно...
Филипп Колычев, да?
Да, знаменитый, да.
Который восстал святитель
Филипп, Филипп Колычев, который,
да,
который обличал его публично в соборе. И призывал его прекратить душегубство, за что поплатился жизнью, был удушен Малютой Скуратова, потом накануне новгородского похода, кстати, потому что отказался благословить новгородский поход. Проще, может быть, это был только предлог. Проблема как раз, то, о чем говорит Андрей, она, проблема в том, началось это во времена Ивана Грозного, с убийством, убит был Корнилий, убиты были еще множество известных людей. Со времен Петра I патриархат был отменен, церковь была...
Два с лишним века не было патриарха.
Она была министерством информации. И вот сейчас потихоньку церковь получила, как мне кажется, здесь самое ужасное было бы использовать революционные методы всеобщего христианизации, загонения в церковь. Вот церковь только стала потихоньку жить, стали возрождаться храмы. Я не знаю, мне кажется, что мы не должны... Знаете, мы все привыкли вот обличать. У нас есть какой-то комсомольский задор обличения остался, а речь идет о процессах вековых, болезненных и мучительных.
Ну хорошо, Паш, но вот на наших глазах, на тех, кто пережил здесь 80-е и 90-е годы, времена перестройки, как только рухнула власть КПСС, так... Верхушка Российской Православной Церкви стремительно пытается занять те самые позиции в идеологии, в управлении, так сказать, духовным обликом масс, которые занимала КПСС.
Ну, смотрите,
эта церковь немедленно стремится стать,
хочу напомнить,
слиться с государством.
Павел Семенович, вы помните, вот митрополит Кирилл, выступающий с высокой трибуны съезда, был съезд Конгресс русских общин, да, и митрополит Кирилл заявил, что Россия не должна быть европейским государством, и европейские ценности не могут быть там применены к России.
Я вам больше скажу. Как-то я привез своего друга Кшиштофа Занусси, он католик, да, православный, ему было это интересно. Мы приехали в один из возрожденных монастырей в Коломне, женский монастырь, где настоятельница, не буду там называть ее имя, молодая женщина, образованная, кстати говоря, со светским образованием, с университетом. Вот в ходе беседы вдруг стало ясно, что для нее католик больший враг, чем коммунист. Когда я спросил напрямую, она подтвердила это, да, и это же повсеместно. Почему во Франции, кстати говоря, насчет большого процента, мне случилось быть в маленьком городке в провинции во Франции в день, когда наша Пасха совпадала с Пасхой католической. Ни один человек в городе не мог мне указать церковь, где можно было бы зайти на службу. Вот какова сегодня реальная вера во Франции. И я боюсь, что если церковь так стремительно будет становиться под уваровские знамена, что мы придем к такому же варианту, к такому же процентному соотношению.
Вот вы знаете, я хочу только одну вещь сказать. Тут у меня ряд вопросов, некоторые задают, и знаете, там с таким подтекстом. Я понимаю, о чем идет речь. Почему вы в своей программе не рассказываете о деятельности Алексея II и его отца в Эстонии во время Второй мировой войны? Тут вот я хочу решительно стать на защиту нашего патриарха, потому что история там такая. Появилась статья, в которой... Интервью патриарха в газете «Известия», по-моему, это было в те дни, когда отмечалось его 75-летие или юбилей его 15-летняя годовщина его вступления на патриарший престол. Это даже не важно. Появилось в интервью, в котором он вспоминал, что он и его отец, который, как я говорил, тоже был священником, Михаил Александрович Редигер, в Эстонии во время войны, когда Эстония была под немецкой оккупацией, добились... того, чтобы посещать лагеря для военных, для военнопленных, русских, советских военнопленных, и служить там, исповедовать, осуществлять вот это вот пасторское окормление. И вскоре появились такие злые публикации в некоторых изданиях о том, что, ага, был приказ Гейдриха, относящийся к какому-то... 40-му или 41-му году, в котором говорилось, что не следует позволять священникам, чтобы священники имели доступ к нашим военнопленным, а раз так, то доступ к военнопленным могли получить только коллаборационисты. И дальше выстраивается такая, знаете, цепочка, на самом деле очень неприятная, такая дурно пахнущая цепочка таких вот косвенных улик, что вот... Был такой отец Александр Киселев, очень известный православный священнослужитель в эмигрантских кругах, который впоследствии был участником создания Власовской русской освободительной армии, встречался с генералом Власовым, считалось даже несправедливо. Он не был его духовником, но считалось, что он был его духовником, он оставил о нем воспоминания, он впоследствии очень много добра сделал, он служил потом в Нью-Йорке и под конец жизни вернулся в Россию и умер здесь и похоронен в Донском монастыре. И когда читаешь его статьи, его книги, то есть просто заряжаешься тем, насколько это был светлый, чистый человек. И Алексей с гордостью говорил о том, что вот он был одним из тех, кто оказал на меня большое влияние. Последний, наверное, в моей жизни человек священного сана, который говорил мне «ты», поскольку потом я уже вырос, и ко мне обращались как положено. И он его, собственно, привез в Москву, и когда отец Александр Киселев умер, он даже служил, и он никогда не скрывал своей близости к нему, и служил за упокойную службу, литургию в Донском монастыре. И вот из этого всего недоброжелатели нашего патриарха начали обвинять его в коллаборационизме, в том, что он был связан с власовцами, и что это впоследствии позволило органам НКВД будто бы, значит, оказывать на него давление, вербовать и так далее и тому подобное.
Как будто бы нужны были какие-то основания. Но вы знаете, чтобы органам НКВД... Вы знаете, я еще раз говорю, вот мы говорим, а да, они как... как ЦК КПСС, но просто идеалы совершенно иные. Чему учат? Мы забываем, мы смотрим как, и мы все время выплескиваем что. А вот что это совершенно иное. И вы думаете, что душа может восстановиться и восстать в течение 10-15 лет, что душа народа, и изолгавшаяся, запуганная, зажатая, извращенная, неискренняя очень часто, что она вот сейчас вот, понимаете, квартиру себе за 15 лет построить можно и машину купить. Но воспитать свободного человека, церковь должна работать со свободными людьми. Вот, поэтому пусть будут эти церкви. Вас. Вот смотрите, вот не давят, не душат, не говорят, не зовут ни туда, ни сюда. Занимаются жизнью. Вот я вот как понимаю, понимаете?
Вот Игорь,
не
вмешиваюсь. Игорь, инженер,
занимаются жизнью личностью человека.
Позвольте прочитать вопрос.
Человека.
Как вы считаете,
это плохо?
Почему Алексей II предоставил церковь власти как идеологическое прикрытие, а не встал, как архиепископ Войтыла, будущий папа Иоанн Павел II, на сторону народа, отстаивая демократические ценности? Он что, боится власти? Ну, в общем, вот в этом вопросе, наверное...
Не знаю, получается как-то глупо, я должен защищать вообще... какую-то огромную многовековую и тончайшую мистическую духовную систему. Кто я такой, чтобы защищать? Я просто вообще какая-то щепка, пыль. Ну, я просто только не понимаю, что мы хотим судить все одной мерой. Мерой подозрительности и мерой сомнений, и мерой, как бы сказать, а вот ты, вот это абсолютно не понимаешь, что одно дело это судить взяточника, чиновника, а другое дело говорить, допустим, о пастыре, потому что пастырь не живет сегодняшним днем, он живет длинными вещами, он занимается душой, и защищать ли сейчас... резко демократические ценности или дать возможность людям самим прийти к демократическим ценностям. Это взгляд и позиции. Почему все так просто у нас? Вот этого я не понимаю. И недобро, в общем, недобро. А вот Путина любят все, понимаете? Любят Путина, любят министра МВД. А вот тут проявили такую принципиальность, я просто обалдеваю.
Сейчас у нас будет заключительное голосование.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, под конец передачи, после всего, что было сказано, хочу задать простой вопрос. Как вы оцениваете вклад патриарха Алексея II в историю России? Скорее положительно, набирайте, пожалуйста, 660-01-13. Скорее отрицательно, 660-01-14. Голосование пошло. Вы хотели что-то Рикошет. Сказать?
Рикошет. Я хотел немного возразить Павлу. Все, что ты говоришь, совершенно справедливо. Но речь идет, я не солидаризуюсь с теми, кто сказал, что он относится без симпатии к фигуре патриарха. Я не могу об этом просто судить. Но однако же, мне кажется, и сравнивать деятельность Войтылы, Царство ему небесное, и нашего патриарха тоже несправедливо.
Долгих лет жизни ему,
да. Да, совершенно разные, в разном контексте происходил. Но невозможно не задать рядом с этим. Ты понимаешь, как прихожанин, ты, конечно же, обязан. Церковь – единственный организм в обществе, который напоминает о том, что жизнь – это ее доля скорби, где есть место для каждого несчастного, больного, обездоленного. Церковь во время молитвы напоминает о том, что ты не вечен, и о том, что если человек...
Да, вот некоторые нам звонят на пейджер и оставляют сообщение, что хожу в церковь редко, но хожу с благоговением.
Безусловно.
Хожу как в музей, хочу как... Храм.
Я понимаю этих людей, но если говорить об общественной позиции церкви, невозможно не задуматься, почему погибли или были отторжены от тела церкви такие люди, как отец Александр Мень. Почему, скажем, замечательный отец Игнатий Крекшин в настоящее время живет в Мюнхене и работает, насколько я знаю, в католической миссии. Я знаю еще нескольких выдающихся священников, работающих с прихожанами, но всякая попытка, всякий шаг в сторону, скажем так, модернизма, что ли, Я понимаю, что церковь прежде всего консервативная организация, хранитель традиций. Но мне кажется, что если церковь не осознает, что она сегодня существует в другом обществе, имеет дело с другими ценностями, если она не сделает шаг навстречу этому времени, как это в частности сделала католическая церковь во времена папства Иоанна 23 и Карля Войтылы, мне кажется, что кризис церкви, который сегодня безусловно ощущается, как вообще кризис духовности в России, может
углубиться. Есть глубокий кризис общества в России, а вы считаете, что церковь исключена из этого кризиса духовности? Она не может быть исключена. Есть кризис совести, стыда, нет у людей ни греха, ни стыда. Понимаете? Поэтому, но я хочу сказать только вот две
у вас
вещи.
Буквально там 10 секунд. Ну, подходит к концу программы.
Я говорю, скажите, стало церквей больше. Слава тебе, Господи. И скажем, спасибо, что есть человеку куда пойти. А что будет... Как будет, как Господь захочет.
Ну и вот результат нашего последнего голосования. Все-таки какие-то добрые, теплые слова уважения в адрес такой сложной, противоречивой, но, безусловно, выдающейся фигуры, как Алексей II, через судьбу которого, без сомнения, прошла отразилась в ней противоречивая история нашей церкви, повлияло, наверное, на результат голосования, потому что если вначале совсем было плохо, да, то сейчас в соотношении почти 60-40. Все-таки 36,8% позвонивших нам в студию оценивают вклад патриарха Алексея II в историю России скорее положительно. 63,2% оценивают этот вклад скорее отрицательно. Вот как бы так мнения нашей аудитории разделились. На этом все. Слушайте нас по воскресеньям в 17:00 вечера.